Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Дым Отечества», которую ведут Владимир Рыжков
и Виталий Дымарский.
Ну вот, главное мы сообщили.
Да, можно на этом уже и заканчивать.
Можно и заканчивать, да. А теперь, как обычно, значит, наши несколько вводных слов, которые начинает у нас Владимир Рыжков, и который должен вам рассказать, как проходило голосование в интернете, какие темы обсуждались, какие выиграли, какие проиграли.
Ну, на самом деле, как всегда в истории на этой неделе много чего было, и много каких было разных событий. И надо сказать, что ни одна тема не получила у нас на этой неделе в голосовании читателей сайта «Эхо Москвы»
решающего. Соревнование было
жесткое. Шло голос-голос. Например, у нас выпала такая, ну, не самая последняя тема, как референдум о сохранении СССР, который состоялся как раз в марте 91 года, и который, как мы все помним, сохранению СССР ничуть не посодействовал. СССР все равно в том же году развалился. Но меня очень радует, Виталий, что все-таки в этот раз неожиданная победа, как и в прошлый раз. В прошлый раз у нас победила Сибирь, и я очень рад, что мы в нашем эфире поговорили о проблемах Сибири. В этот раз также неожиданно для меня, но это очень приятно, победила деревня. И это привязано к 18-му году, когда большевиками был взят курс на союз с середняком. Это была тогда такая ленинская тактическая уловка. Он объявил союз с середняком для того, чтобы загнобить кулаков. А потом уже при Сталине сами середняки были загнаны в колхозы, а частично уничтожены в ходе кампании раскулачивания.
А бедняки
так и остались бедняками. Так вот, победила деревня, и об этом мы поговорим во второй части нашей сегодняшней программы
с Валерием Покорняком, с генеральным директором производственного объединения «Алтан».
А вторую тему, как всегда, мы выбираем с Виталием Дымарским. И на этот раз нам показалось интересным такое событие. Оно связано с римским императором.
Само событие, конечно.
Оно послужило толчком для выбора темы.
Да, 17 марта 180 года, именно 180-го, умер римский император, и самое главное для нас, что он был философом, Марк Аврелий. И тема у нас звучит так: интеллектуал у власти, всегда ли к добру? Вот об этом мы будем говорить
с Владимиром Рыжковым. И мы оттолкнулись от Марка Аврелия, потому что действительно это без всякого преувеличения, без всякого официоза. Все-таки много лет прошло с тех пор, уже можно пропагандой не заниматься. Он на самом деле был крупный мыслитель, он на самом деле был автор 12 философских книг с прекрасной философской школой и, кстати, считается одним из самых успешных правителей Римской империи. Это, более того, время его правления считается золотым веком Римской империи. Так что вот этот образ мудрого правителя, философа, интеллектуала, который приносит благо своему народу и другим народам, нас с Виталием Дымарским заинтересовал, и мы решили обсудить это в первой части нашей программы.
Перед тем, как мы к этому делу приступим, я бы хотел еще вот сказать два слова нашим слушателям в связи с тем, что резко изменился формат сайта «Эхо Москвы», и мы заметили, что вместе с появлением нового сайта у нас голосование на нем идет достаточно активно по выбору тем.
Да.
Но тем не менее,
сотни людей
менее активно, чем на предыдущем сайте, потому что, видимо, новое голосование просто труднее найти.
Да.
Поэтому те, кого еще все-таки интересует наша программа и которые хотят, так сказать, поучаствовать и посодействовать в селекции.
Активнее
тем,
голосуйте. У вас есть реальная возможность повлиять на выбор темы.
Да, пошуруйте на сайте, как говорится здесь в одном из анонсов, только там ничего не ломайте, но пошуруйте на сайте, и вы это голосование найдете, там, где написано «голосуй», потом «новое голосование».
Ну, кстати, Виталий, я хочу заметить, что всегда мы с тобой не угадываем. Мы с Виталием Дымарским еще ни разу не угадали, какая тема победит.
У нас здесь свой, идет такой...
Да, и неожиданно выиграла Сибирь в прошлый раз, и в этот раз неожиданно и приятно выиграла деревня, так что вы действительно можете повлиять на выбор тем нашей программы.
Повлиять на то, кто из нас выиграет пари.
Но, возвращаясь к нашей теме, я позволю себе, Виталий, тебе, как моему соведущему, задать вопрос в лоб провокационный.
Лобежка.
Вот ты очень много лет занимаешься аналитикой, журналистикой, ведешь колонки в ведущих газетах, долгое время жил и работал во Франции. Франция считается страной интеллектуалов, и считается, что Франция немало имела на своем троне интеллектуалов. Кстати, Наполеон Бонапарт, между прочим, подписывал книги книжки в молодости. Не последний человек интеллектуал. Был, да. Вот я тебе задам вопрос, только, пожалуйста, не занимайся с одной стороны, с другой стороны, не виляй. Вот прямой вопрос хочу тебе задать. Как ты считаешь, интеллектуал, то есть человек с хорошим образованием, со способностями к умственной работе, благо или зло во власти?
Вот, увы, но я вынужден ответить так, как дать тебе тот ответ, который ты не хотел дать. Это может быть и благом, может быть и злом.
Ну и тем не менее.
Само по себе образование, каким бы оно ни было, философское, там, блестящим финансистом, кстати говоря, вот, например, был Валерий Жескар д'Эстен, да, один из президентов Франции, и так далее. Это ни о чем не говорит. Собственно говоря, мы по нашей собственной истории знаем, у нас, кстати, наши правители не все, конечно, да, но тот Владимир Ильич Ленин, да, был из семьи интеллектуалов и сам, да, в общем-то, интеллектуал.
В анкетах отвечал род занятия литератор.
Литератор или журналист, хотя, да, в общем-то, и философией чуть-чуть позанимался.
Да, мы все помним его книжку.
«Материализм и империокритицизм», да, третий том полного собрания сочинений.
Какая память.
Такая память, да. Хотя это, конечно, это не философский трактат,
а скорее такая критика. Это говорит, что скорее интеллектуал, который имеет какую-то доктрину идеологическую, это опасность. И в случае Ленина это подтверждает.
В случае Гитлера
тоже, да? Интеллектуал. В тюрьме написал книжку известную «Майн Кампф». Муссолини был талантливым публицистом, оратором, с хорошим образованием. То есть, кого не возьми, смотри, диктаторы. Ленин, Сталин, Муссолини. Так ты говоришь, что это может быть благо.
Это может быть и благом, может быть и злом. Кстати говоря, в дополнение к твоему замечательному списку, я могу еще привести такие факты, которые мы здесь обсуждали в другой программе «Цена победы». Это такой, знаешь, вот в 17 мгновениях весны, когда там идет представление нацистских главарей, у них почему-то у всех написано, что они там чуть ли не в их там справках, да, таких биографических, что они все там чуть ли не неучи.
Но у нас сейчас...
Они все, да, были с высшим образованием. Причем с хорошим высшим образованием. Поэтому мне кажется, что само понятие вот образования, ну, здесь можно вспомнить там Солженицына с его образованщиной, да, мне кажется, что здесь не совсем правильно это обсуждать. Вот, как ни странно, хотя мы выбрали эту тему, да. Может быть, вообще здесь существует немножко другая тема. Я бы даже сказал не об интеллектуалах у власти, но потому что, в общем, человек от сахи, извините, да, человек без образования, я думаю, что он просто не дойдет до этих вершин.
Очень власти. Часто доходит. Ну, Уго Чавес в нынешней Венесуэле, пожалуйста, никаких особых университетов, согласен, не кончал, да, полковник, харизматическая личность. И таких очень много в истории. Поэтому случаи бывают
и
разные.
И таких, да. Поэтому здесь нет никакого правила. Но вот проблему интеллигенция у власти, вот это, мне кажется, может быть, она даже более интересна.
Разницу.
Ну, разница — это, так сказать, люди умственного труда, люди культуры, из сферы культуры, из сферы даже там литературы, искусства, да. Вот когда они приходят к власти или обслуживают власть, да, вот это проблема. Кстати, очень интересная ведь история после декабристов, да, в 1825 году. Помнишь, наверное, да и все мы помним, как Николай I обрабатывал Александра Сергеевича, да, Пушкина, да, чтобы его как бы сделать человеком, ну, говоря современным языком, обслуживающим власть, а говоря тамошним языком, который хотя бы как-то, ну, сотрудничал, что ли, да, который не был бы критиком власти, да. И, в общем-то, Пушкин на это пошел. Но у самого Пушкина есть совершенно замечательные слова. Он говорит о том, что как много, ну, я сейчас не могу, так сказать, не по словам, а по смыслу, да, по-моему, не было тогда слова «интеллигенция», не употреблял, но он возмущался, он говорит, как много интеллигенции, ну, скажем так, да, в правительстве, и как мало их в обществе. Ну, по словам правительства он имел в виду власть.
Ну, власть,
в широком,
да,
смысле,
как мы обычно
этого
говорим,
слова,
власть, да.
Да. То есть, да, сам вроде пойдя на это сотрудничество, да, он, тем не менее, понимал, что место той прослойки, как говорил товарищ Сталин, которая именуется интеллигенцией, ее место не по-настоящему, на мой взгляд, не во власти. Это как, знаешь, как вот журналист должен в какой-то мере всегда быть в оппозиции. В оппозиции не обязательно политической, там, и участвовать в выборах, да, к власти. Он должен, так сказать, быть критиком власти. Так и интеллигенция. Это ее функция. Но 20 век был веком левых идей. И, кстати говоря, на том же Западе интеллигенция, и в той же Франции, которую ты упомянул, они все были слишком увлечены левыми идеями и готовы были обслуживать власть в этом смысле.
То есть я попытался сделать такую калькуляцию.
Извини за длинный монолог.
Да, я попытался сделать калькуляцию и попытаться все-таки вот чисто бухгалтерски посчитать, интеллектуалы власти – это зло или скорее добро. Я тебе должен сказать, что я потерпел фиаско. Вот такой вот культурная арифметика. Значит, я на одну чашу весов положил интеллектуала... Сейчас я объясню. Да, я на одну чашу весов истории положил интеллектуалов-людоедов, а на другую – диктаторов, убийц, кровопийц, а на другую чашу истории я положил интеллектуалов у власти, которые, несомненно, принесли благо своим народам. Ну, первый у нас уже в копилке есть, это тот самый Марк Аврелий, с которого мы, собственно говоря, и оттолкнулись в нашей теме. Но посмотри, какие имена, первоклассные имена. Екатерина II Россия, несомненная интеллектуалка, которая переписывалась с Вольтером, с Дидро и была крайне просвещенной дамой. Она начала демонтаж вот этого, так сказать, тоталитаризма Ивана Грозного, предоставив вольности дворянству, городам и так далее. Посмотри дальше. Индия. Мы как-то в одной из передач упоминали Джавахарлала Неру, человека с блестящим образованием, автора книг. Ну, я говорю о тех, кто был у власти формально. Да? Угу. Несомненно, Неру – это реальный архитектор современной индийской демократии. Давай посмотрим дальше. Английская история. Там целая плеяда блестящих умов, которые, несомненно, работали на благо своего народа. Дизраэль в 19 веке, Черчилль в нашем веке. Кто скажет, что Черчилль не интеллектуал? Черчилль, между прочим, Нобелевский, как известно, лауреат по литературе за речи и статьи. Дальше. Кемаль Ататюрк. Вот интересное сочетание. Военный, генерал, полководец и одновременно блестящий интеллектуал. Однажды, когда он обосновывал идентичность современной Турции, он выступал, по-моему, 6 или 7 часов подряд, рассказывая о турецкой истории. И из этого вытекал необходимость ее модернизации, светского развития и так далее. И, наконец, закончу таким классическим примером, школьным, но тем не менее, это отцы-основатели США, такие как Гамильтон, Джей, Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, третий президент США, несомненные интеллектуалы мирового класса на тот период, просветители, люди, которые были знакомы со всеми последними течениями экономической, социальной, философской мысли, и которые, собственно говоря, написали Декларацию прав человека, современную американскую конституцию и создали ту систему институтов, которая работает до сих пор. С другой стороны, Ленин, интеллектуал, Гитлер интеллектуал, Муссолини интеллектуал, Красные Кхмеры. Я хочу напомнить тебе, как человеку, который хорошо знает Францию, не только Пол Пот. Я посмотрел, Пол Пот учился в Париже, Янг Сари учился в Париже, Хиу Самфан учился в Париже. Они все левые французские интеллектуалы, троцкисты, которые уничтожили четверть собственного народа, принесли в жертву этой доктрине. Так вот, Виталий, что нам говорит история? Мой вывод печальный. Она нам ничего не говорит. Давай. Интеллектуал может уничтожить собственную страну и изнасиловать ее, как это было с диктаторами. И одновременно с этим интеллектуалы являлись создателями всех тех стран, которые сегодня процветают.
Смотри, Володь, ты сейчас говоришь вообще о крайности.
Да,
о крайности. Вот давай чуть-чуть сдвинемся к центру с обеих сторон.
Да. Да?
Вот такой самый классический пример вот последние вот там десятилетия, 15-летия. Да? Это два человека из диссидентства, из мира искусств, пришедших к власти. Это Вацлав Гавел в Чехии. И Ландсбергис, какой Витаутас, и Витаутас Ландсбергис в Литве. Оба не экстремисты в том смысле.
Кстати, ты говорил, что человек из народа не может. Вспомни Леха Валенсу. Он далеко не интеллектуал, тем не менее, стал президентом Польши и Нобелевским лауреатом.
Согласен. Да. Вот. Гавел и Ландсбергис. Да. Вот два человека из мира искусств. Их нельзя ни к злодеям причислить обоих,
несомненно, оба интеллигенты.
Оба интеллигенты, безусловно. Но, на мой взгляд, можно со мной не соглашаться, два разных результата. Да? Гавел был, на мой взгляд, такой действительно умеренный, нормальный политик, привнесший действительно свою интеллигентность на службу власти, если хочешь. Да? Ландсбергис, как мне кажется,
более радикальный.
Более радикальный. Здесь вопрос более спорный.
Я могу тебе привести еще один более крайний пример. Гомсохурдия. Еще более радикальный интеллектуал, который, в общем-то,
совершенно
справедливо. Был одной из причин войны, гражданской войны.
Совершенно справедливо. Да, Гомсохурдия, пожалуй, третий пример.
Последний. Еще более крайний.
Но при этом встает еще одна проблема, да, как у нас говорят, что политика и мораль вещи несовместные, да, то есть интеллигенция по определению не должна быть циничной, хотя она часто, а может быть даже чаще всего и бывает цинично.
Она должна, да, быть носителем неких идеалов.
Неких идеалов и неких ценностей, да?
В том числе, принципов,
в том числе, да, этических, да, ценностей. Да. Да? И, конечно, человек, идущий во власть, вот это вот хождение во власть, как называл книжка у Анатолия Собчака, да? Да. Хождение во власть предполагает... Вот,
кстати, тоже пример, Собчак.
Да, предполагает, да, цинизм. То есть люди соглашаются, если хочешь, с отказом от некоторых своих вроде как бы...
Ну, с этим я категорически не согласен.
Ну, а мне кажется, это без цинизма во власти
это расхожий, я уж как политик скажу, что, на мой взгляд, это расхожий абсолютно ложный стереотип о том, что политика — это цинизм. Мне кажется, ты путаешь цинизм и компромиссы. Политик должен быть готов на компромиссы, он должен быть готов на уступки, это да, но это не означает цинизма. Я никогда не соглашусь с тем, что политика того же Черчилля была циничной.
Была.
Или нет.
Ну,
он всегда стремился к реализации своих принципов. Или, скажем, Джо Карл Неру, один из самых идеалистических политиков мировой истории, тот же Махатма Ганди. Вот. Другое дело, что и Неру, и Ганди умели договариваться, нельзя, умели договариваться, умели идти на компромиссы, умели идти на соглашения. Но я вот пришел, когда вот я разложил вот эти две группы, с одной стороны кровавых диктаторов и людоедов, с хорошими дипломами.
Кровавых коротышек.
Да, кровавых. Как... Ну, там были разные по росту люди.
Тьер,
да?
Знаешь, да, кровавых,
да,
коротышек.
Да, с другой стороны, когда я взял вот этих великих идеалистов, которые верили, например, как тот же, так сказать, Гамильтон и Джефферсон и Бенджамин Франклин, они верили в свои ценности, искренне. К тому же они еще и в Бога верили.
Политика, я придумал такое слово, да, цинизировалась за это время.
Еще раз могу сказать, я не считаю Гавела циником. Ты совершенно прав, что Гавел это человек очень прагматичный, очень умелый, кстати говоря, как политик. Он очень умелый. Но назвать его циником, у меня, честно говоря, язык не поворачивается.
Нет,
поэтому давай все-таки разведем.
Здесь мы словами играем.
Нет, это не слова, это суть.
Что я не
в политике
говорю, что, я не
огромное
говорю, что он
количество
циник.
Циников, но
это
огромное количество
вопрос.
Идеалистов. Но идеалист, если он в политике, он все равно должен идти на компромиссы. Компромиссы, цинизм — это не одно и то же.
Я не говорю, что Гавел циник, да? Но да. Придя в политику, и тем более став во главе страны, он вынужден, ну, скажем так, жить в мире цинизма.
Это компромиссы, но не цинизм.
Это его компромисс.
Цинизм, знаете, что такое? Я сегодня за белых, завтра за красных. Потом снова. Вот это цинизм. А компромиссы, уступки, это все-таки другое.
Но ты тоже,
здесь мы расходимся.
Ты радикально просто подходишь к самому термину.
Да, я к слову цинизм отношусь жестко.
Я цинизм жестче, жестче, шире.
Ты называешь цинизмом прагматизм. Безусловно, каждый политик должен быть прагматиком. Но до определенного предела, если у него есть убеждения. Так вот, разложив вот эти, так сказать...
Политика — это всегда такой моральный...
Это договор,
это
компромисс.
Это всегда моральный релятивизм.
Да? Не согласен. Ну, хоть убей, хоть зарежь. Так вот, разложив...
Ну, не убью и не зарежу, а то это будет совсем цинично.
Надеюсь на это, да. Yeah. Да, значит, разложив вот этих диктаторов-интеллектуалов с одной стороны, всех этих полпотов, Гитлеров, и всех этих Черчилля, Дизраэля,
да.
Я все-таки вот нашел, как мне кажется, формулу. Мы ведь почему так горячо обсуждаем...
Так, формула.
Да.
Давай.
Формула, да.
Давай.
Мы ведь почему с тобой,
власти равняется.
Мы ведь почему с тобой так горячо обсуждаем, да, эту тему? Потому что у нас уходящий президент, если не ошибаюсь, кандидат экономических наук, у нас Владимир Владимирович, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, даже по энергетике у него была кандидатская диссертация. А приходящий президент у нас все подчеркивают интеллектуал,
юрист,
автор учебников по гражданскому праву, цивилист. Мы ведь потому это так обсуждаем, потому что мы обсуждаем, какая связь между образованием, интеллектом и будущим нас в том числе. Я пришел к такому выводу. Мне кажется, что на самом деле интеллектуалы у власти...
Во-первых, интеллектуал — это не диплом о высшем образовании.
Во власти это нейтрально, может быть и так, и так. Например, в тех же европейских странах очень часто профессора становятся министрами. Ну, в экономической сфере. Ну, вот он хорошо разбирается в сфере, его берут министром. Ты это знаешь. Во Франции сплошь и рядом тоже. В США то же самое. Да. И у нас то же самое. Но при этом, как мне кажется, гораздо важнее это институты, в которых работает интеллектуал. То есть, если есть законность, конституция, правила игры, ограничители, то даже догматик, Правильно. Прорвавшиеся к власти не в состоянии это навязать правило, обществу правило, то, что навязали правило, коммунисты
правило,
или красные.
Правило политического
совершенно верно. И в этом смысле интеллектуалы чаще приносят пользу. Если они работают в четких рамках закона, институтов, конституции и правил, на мой взгляд, это на пользу. Чем больше умных людей с хорошими, так сказать, степенями...
Кто бы с этим спорил?
Да. Но если приходит диктатор с доктриной в башке, который хочет эту доктрину навязать людям и после этого начинает стрелять им в затылок, то это страшно. Вот примерно такая простенькая формула, к которой я пришел, размышляя на эту тему.
Формула действительно простенькая. Я не знаю, сколько же надо было размышлять на эту тему, чтобы прийти к такой простенькой формуле.
Ну, спасибо товарищ, за комплимент.
Да, господин Рыжков, да. Но, в общем-то, ты пришел к тому, с чего ты начал, с того вопроса, который ты мне задал, и который ты просил не отвечать и так, и так. Ты к этому и пришел. И так, и так. Это может быть и добром, и злом. Все зависит от внешних обстоятельств, от условий существования в политике, от самого политического режима, от его характера.
Я надеюсь, что больше интеллектуалы у власти в России не продлют столько крови, как это было с их предшественниками.
Ну вот, особенно если мы придем к власти, то все будет нормально.
Это точно.
Да? Ну хорошо.
Спасибо.
Да, мы завершаем
первую часть нашей программы. А после перерыва мы поедем в деревню.
Поедем, да, на деревню к дедушке. Да. Или как там у нас говорилось. Да? Через несколько минут мы с вами снова встретимся.
Дым Отечества. Дым Отечества.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Дым Отечества». И, как мы объявили в ее начале, вторая тема, которую мы выбрали, вернее, даже не мы, а вы выбрали для сегодняшнего обсуждения, это «Есть ли будущее у деревни?». И у нас в гостях, сразу же вам его представлю, Валерий Покорняк, генеральный директор производственного объединения «Алтан».
Добрый вечер. Да. К этому добавлю, что я очень рад, что в студии мой земляк, представитель Алтайского края. И надо сказать, что очень успешный представитель, потому что его продукция, она достаточно широко котируется и хорошо котируется за Уралом.
Так, рекламы нам не нужно.
Об этом я не назвал название фирмы. Да.
Но вот Владимир Рыжков рад, что у нас сегодня в эфире его земляк. А я рад, что у нас в эфире человек, вот как нам один из слушателей еще написал накануне программы, хорошо бы, чтобы на эту тему рассуждал не какой-нибудь там
паркетный умник, аграрий, да.
Да, паркетный, значит, такой эксперт, а какой-то человек с земли, который знает, как все это происходит на самом деле. Вот Валерий именно такой человек, правильно?
Спасибо, но не совсем так, хотя наше производство...
Хорошо, что не совсем так.
Если
бы сказали, совсем не так, было бы хуже.
В сельской местности она находится. Действительно, это 220 километров от Барнаула, это юг Алтая. Это село Поспелиха, районный центр. И вот там как раз у нас появилась 10 лет назад фабрика на территории комбината, мелькомбинат. И действительно, мы перерабатываем зерно, но и мы, конечно, имеем большое представление, как она выращивается и как живут...
Замечательно.
Все,
вы с деревней имеете какие-то
конечно,
связи?
Потому что...
Вот ответьте на мой вопрос, он провокационный, но суть провокационная. Это вообще моя позиция. Я считаю... Я понимаю, что вы сейчас занимаетесь там конкретным производством, у вас там все хорошо или там, может быть, не очень хорошо, но у вас, так сказать, идет такой повседневный, то, что сейчас у нас принято называть бизнесом, да?
Да.
Вот. А меня интересует деревня как такое глобальное социум. Понятие, как социум, да. Mm-hmm. Вот я глубоко убежден, не только я, кстати говоря, во всем мире существуют люди, которые так же думают, как и я, что деревня обречена на смерть. Угу. Я не говорю про жителей деревни, да. Я говорю про деревню именно как некую социальную структуру, как место проживания, да? Что в конечном итоге все должно перейти в город. Не обязательно в такой город, как Москва, но вот вы сами говорите, вы в райцентре, да?
Да.
Ну почему в конце концов, если это фермерское хозяйство, почему вообще фермерам не жить, ну я уж так с большим допуском говорю,
на Рублевке. Вот
напротив, на Рублевке, да, или на Новом Арбате, да?
И управлять зачем по нужна... компьютеру.
Нужна ли деревня как место проживания очень неудобное, место проживания.
С вашей точки зрения.
С моей точки зрения. Очень неудобное. Раз. Место, где отсутствуют какие-то общественные связи.
Да.
Да, где вот мы сейчас все говорим о создании и формировании гражданского общества.
Ну, там много чего.
Какое там гражданское общество в деревне можно создать?
Есть.
Это для чего?
Ну, как иначе? Конечно, есть.
Ну, я вот вас спровоцировал.
Вперед, да, отвечайте. Спровоцировали. Спасибо. Я думаю... Конечно, в России действительно деревня, она находится в тяжелом состоянии, вот, по разным причинам, потому что там много людей проживает, да, и в целом там есть проблемы, потому что большая проблема, часть людей работает, и очень большая часть не работает. Ну, для примера, в наших хозяйствах там, допустим, соотношение такое, либо 20%, либо максимум 30% из проживающих, это только они работают, остальные не работают. Поэтому здесь, конечно, вот
то
в этом
что,
есть проблема
Валера,
экономическая.
Это говорит о том, что это, получается, огромная перенаселенность? Или это безработица,
огромная
незанятость?
Огромная перераспределенность, на самом деле, та программа, которая была решена многими, кстати, странами, это называется трудозанятость на селе. Вот. Она, кстати, была великолепно сделана в Японии, послевоенно, и Германии. Вот если проблему решать. Насчет того, что удобно, неудобно, но я смотрю по дорогам московским, как бы все вообще в пятницу выезжают, да, москвичи, и как бы они тоже становятся на время вот деревенскими, да?
Ну, ладно.
Ну, ладно.
Это, ну,
я хочу сказать,
дача
что...
Тоже
как
мне,
понять?
Да? Ну, в любом чиновник случае... поехал на свою дачу на Рублевку,
ну,
тоже мне вообще деревенский житель.
Я думаю, десятки тысяч...
Ну, не чиновник, кинорежиссер.
Нет, ну, в любом случае, в деревне есть свои как бы некие преимущества. Но есть, конечно, и проблемы. Потому что сегодня это, конечно, низкие заработные платы, это неработающие люди, это, конечно, отсутствие, практически отсутствие здравоохранения как такового. Я согласен с вами. Как-то еще теплится образование. Поэтому...
Значит, оно, смотрите, значит, здравоохранение отсутствует, теплится,
да,
образование,
да.
Работает 20-30%,
так.
Но она нам очень нужна.
Хорошо, что предлагаете?
Я предлагаю закрыть деревню.
Да, 26 миллионов у нас в России живет. Как вы попытаетесь это сделать? На самом деле, я вам вот сказал...
Не, ну, конечно, закрыть не указом,
да,
и не приказом там, завтра, да,
да,
завтрашнего дня деревни закрывают. Значит, нужна какая-то
программа
государства, если говорить серьезно, по переселению сельских жителей в города, в небольшие города, поселки, там, где они могут, работать, и где существуют некие общественные связи, некий социум, как вы говорите.
Я согласен, но... Представляете, так сказать, приблизительно стоимость этой программы? Хотя, в принципе, вот Владимир сказал, значит, вот в конце 25 минут мы должны понять, что делать. Ну, любимый русский вопрос. На самом деле, там действительно эти программы в мире решались, вот, и даже то, что мы говорим, взять и перенаправить. Ну, во-первых, там должны быть остаться люди, которые выращивают зерно. Да, в Америке это 1.5% всего населения.
У нас 27%
которое,
по-прежнему живет в селе.
То есть я говорю, что будет сокращаться. Потому что, ну, в любом случае, оно, конечно, не сократится до нуля. Поэтому нужно разделить, как у нас говорил, так сказать, и говорил президент, что надо разделить, не знаю, мухи от мяса. Вот. Здесь надо разделить работающих от неработающих, если мы говорим о перенаселении. Да? И вот эта программа трудозанятости, которая, кстати, у нас так и не запустилась, и, по-моему, даже не понимаю, что это такое, это одна из них.
Валерий,
то есть какую-то часть над людей...
А вот я в этой связи хочу просто уточнить. Виталий поднял очень важную тему, и вы согласились с тем, что де-факто существует перенаселение.
Да.
То есть если работает 20-30% от этих 30 миллионов человек, то все остальные,
это
получается...
Это какие-то еще пенсионеры.
То все остальные это пенсионеры. Да. Большинство, как я понимаю, насколько я знаю, жители села живут с личного подсобного хозяйства,
да,
со своего огорода, своей скотины, этим кормятся. А вот объясните мне такой феномен. Я обнаружил в госстатистике и не поверил своим глазам, что у нас за последние 10 лет доля сельского населения практически остается неизменной. 26-27%. Как вот вы, как практик, можете объяснить? Ведь это же, ну, просто не укладывается в голове, да? 10 лет, целая эпоха. Тут приватизация, деприватизация, залоговые аукционы, значит, дефолты. Чего только не было в нашей стране за эти 10
лет.
А доля сельского населения остается постоянной. Как это объяснить?
Объясню, значит. Ну, свое видение. Значит, в принципе...
Вот в Поспелихе тоже не меняется население?
Да, практически нет. Ну, только естественно.
А вот хорошо. Маленькое уточнение.
Да.
Жители Поспелихи.
Да.
Это они входят в эти 26-27%?
Входят, конечно.
Конечно.
Это сельское население. Безусловно.
Райцентр входит?
Райцентр, да.
Абсолютно.
Только города, которые все официально признаны городами, не считаются. Да. А это поселение сельского типа. Да. Так вот, почему не уменьшается доля?
Я имею в виду деревню другую.
Не, и такая тоже в районном центре.
Это тоже деревня. У них тоже подсобное хозяйство, у них тоже огороды.
Значит, вы Потемкинскую имеете в виду деревню? Там такие тоже есть. Смотрите, насчет того, что сказал Владимир, значит, это экономический фактор. Например, везде это правильное понимание миграции. То есть человек может продать дом, и в принципе это возможно. То есть и в поспелях действительно люди могут продать дом, но они должны где-то купить. Вот у нас было, когда в середине 90-х была проблема в Казахстане, и люди двинулись к нам. Кстати, это были очень достаточно России, образованные люди, да, ну, как правило, русской национальности. И в итоге, кстати, вот наша фабрика ими пополнилась. Вот,
потому что, переселенцами из Казахстана,
да, русскими. И тогда были дома, там, грубо говоря, стоили ничего, но люди бросали, уезжали и так далее. Если сегодня мы говорим, чтобы из села экономически, вот без помощи, люди как двинулись в город, то продав дом, он может там, не знаю, он ничего не купит.
Нереально.
Даже сегодня, потому что вот этот экономический фактор. И во всех странах мира, в развитых, этому процессу уделяют внимание. Поэтому если мы...
То есть основная сделать, причина, то, что консервируется население, что люди экономически не могут. То есть даже если он продаст и скот, и двор, и дом, он все равно в городе квартиру не купит.
Это раз. Во-вторых, конечно, люди в принципе не знают, потому что вот сейчас вы приедете в Китай, там включите несколько каналов, видите, просто с утра до вечера вообще людей тренируют по телевидению. Вот выходят и рассказывают, как так сделать, как так.
В экономике,
так. Да, в экономике, предпринимательстве, как организовать то, как организовать это. Такой Дед Маск, кстати, не взяли у японцев, такое в 60-х годах было.
А у нас?
Так. У нас этого нет, потому что люди даже не
образованы. Массовое экономическое просвещение.
Да, его просто нет.
И люди просто не видят выхода. Да, как решить эту
естественно,
проблему?
Естественно, да? Ведь на самом деле вопрос даже не денег, а вопрос вот как бы, ну, я могу сказать даже про Москву. Сегодня миллион москвичей может продать к своей квартире и жить, извините меня, где угодно.
В любой стране.
Почему же они
мира,
это
да.
не делают? Да. Вот, это вопрос привычек, вопрос рисков, много еще чего. В деревне еще больше комплексов, потому что действительно замкнутый социум. Вот, и, конечно, куда-то там съехать, это надо быть очень-очень продвинутым таким. И здесь, конечно, в том числе информационная поддержка должна быть.
Вы знаете, вот когда слушатели там накануне нашего эфира писали, что вот надо выбрать эту тему, да, очень многие говорили, что мы просто вообще о жизни деревни в России никто ничего не знает.
И почти не говорят.
Ее как, потому что об этом не говорят, да? У нас да, же как, и... если по телевидению не показали, ничего
то
нет,
ничего
да,
событий нет. Да. Это при том, что каждый третий россиянин практически
ну,
живет...
Каждый по четвертый, четвертый, скажем,
ну,
да, каждый четвертый, да, да, да. Россиянин живет в деревне.
Деревне
или
да.
там в сельской местности, да, да. вернее, наверное, сказать, да? Мы ничего не знаем об этом. Это как будто вообще терра инкогнито совершенно. Вот я, например, до сих пор не знаю, хотя, в общем-то, интересуюсь, как у нас сейчас принято говорить, информационным да. полем, да, но я, например, не знаю. А у нас вообще в деревне еще сохранились колхозы, совхозы. Это вообще
вот по вашему такая. Опыту, Валера,
что,
да.
Что, там
что произошло за эти 15-20 лет?
Вот что люди делают, они как организованы между собой.
Ну, организация, да, в принципе, такие формы колхозов остались, в принципе, товарищество.
Переименовались сейчас,
да? Переименовались. Но, к сожалению, социализм, так скажем, и коммунизм, это как бы там еще остался. Ну, например, это дольщики, ну, как бы, например.
К сожалению или к счастью, Валера, все-таки?
К сожалению, потому что на самом деле нет рынка земли, да, например, вы пайщик, вы пенсионер, вам надо куда-то сдать этот, вы продать его не можете. Поэтому, в принципе, без решения вопроса, что рынок земли должен, так сказать, именно быть рынком, купли-продажи.
Ну, Валерий, но ведь 6 лет назад принят земельный кодекс. Вот просто
и
по где провозглашена частная собственность, выкуп паев, продажа. Вот по вашему опыту, вы вот на примере Поспелихи, Шипуновского района, Алтайского края, увидели какие-то подвижки в рынке земли на практике?
Да нет, конечно. На самом деле, более того, в принципе, так же, как и здесь, там, в Подмосковье, это тоже уже сельская местность, отъезжаем, да, в итоге все такие же проблемы. Земельный вопрос самый коррумпированный, самый непонятный, самый темный и загадочный. Вот. Естественно, на нем нагревается все, кому не лень. Ну, естественно, конечно, это чиновники. Вот. Без решения этого вопроса, конечно, все остальные вопросы будут странными выглядеть. Ну, например, у вас есть дачный участок. Вы тоже превращаетесь, вы что-то выращиваете. Ну, вот, если у вас интерес выращивать там, где ваш земельный участок не является вашим. Ну, вдруг вы решили уехать, вы его не можете продать. Более того, вы не можете даже сдать в аренду. Вот, вот в этом вопросе еще много других вещей. Поэтому люди как бы привязаны. А бросить жалко. Понимаете?
То есть купля-продажа земли разрешена, а реального рынка нет?
Да нет, купля-продажа земли не разрешена.
Ну как, земельный кодекс вводит понятие. Но там очень трудно оформить это право на собственность. Трудно вызвать землемера.
Трудно оформить. То есть это проблема взаимоотношений с бюрократией, с чиновничеством?
Нет, это проблема, что, допустим, есть пай в колхозе, да? Чтобы этот пай превратить в реальную собственность, нужно вызвать землемера, заплатить деньги. Он должен на кальке нарисовать этот участок. Его нужно зарегистрировать в госимуществе. качественная. Ну, здесь, и здесь 90...
тяжелые процедуры.
Тяжелейшие. И, кстати, дорогая. Да. И 99% тех же крестьян, которые живут в селе, они просто, им не по карману эта процедура. Во-вторых, она слишком длинная, запутанная, никто их этому не обучает. И в итоге вот эти паи, которые где-то вот теоретически есть, на практике нет, их практически нет.
Это не его рынок идет. Поэтому здесь вот Владимир правильно сказал, что вот и если эту проблему не решить, ну, во-первых, ее нужно
земли,
да? решить. Да, потому что, во-первых, там живут люди. Вот, их немало. Если, допустим, китайцы, значит, они закрывают глаза на деревню в Китае, потому что у них перенаселение, то нам просто, я бы сказал, ну, кощунственно закрывать людей вообще, которых нам не хватает. В общем, там тем более 26 миллионов, это цифра огромная. И там, кстати, и рождаются, и влюбляются, и растут, и
выращивают. А молодежь вообще там существует?
Молодежь, если есть переработка, вот в нашем случае, если у нас в селе есть перерабатывающие предприятия, молодежь, конечно, мы задерживаем. Вот, хуже в районах или, как вы говорите, там в небольших деревнях, где этого нет. Поэтому как раз задача трудозанятости, вот как раз она и делает так называемые малые формы, действительно, чтобы трудозанятость одно население.
Ну, хорошо, это все, так сказать, проблемы, проблемы, проблемы. Да. Что делать? Чего, а как вообще, как все, как нам обустроить русскую деревню, да,
и если, если можно, я вдогонку, Валера, уточню немножко. Вот я посмотрел интересные тоже цифры. Ну, мы уже сказали, что у нас 27% населения живет в селе, да. Угу. При этом вклад сельского хозяйства в валовой продукт России 5,5%. Вот сопоставьте, да, 27% живет в селе, вклад в ВВП 5,5%. Я посмотрел результаты. Мы же любим русские, да, вот мерить там, как растет, сколько скота, сколько яиц мы едим. Получил очень интересные цифры. Значит, с 86 по 2000 год средняя урожайность в России была 15,8 центнера с гектара, а за последние 6 лет 18,8 центнера с гектара. Средняя урожайность в Канаде, Канада самая близкая к нам страна, 24. То есть вот у нас 18, там 24. Посмотрел еще, коровы сократились на 22% за последние 6 лет, значит, и так далее. То есть
я хочу сказать,
молоко сокращается,
ну, все понятно.
Количество коров сокращается, производство мяса любитель, сокращается.
Цифр, да. Валя, ты большой любитель цифр,
да.
А есть ли цифра, какова доля в обеспечении продовольствием нашего населения, какова доля отечественных продуктов?
Половина.
И,
половина.
Больше,
даже больше половины ввозного продовольствия. И еще две цифры приведу, чтобы, больше уже не утомлять. Значит, смотрите, мы закупаем продовольствие на 22 миллиарда долларов, наша страна, каждый год, а тратим на развитие села 4,5 миллиарда долларов. То есть мы вот покупаем еды на 22 миллиарда, а из бюджета всех уровней, причем федерального, краевого, местного, вкладываем 4,5. Так вот, я хочу Валерию Павловичу задать вопрос. Валерий Павлович, вот 20 лет реформ, да, видим, что по-прежнему у нас меньше яиц, кур, молока, урожайность низкая и так далее. Что происходит? Почему 26 миллионов человек за 20 лет не начали производить больше молока, мяса, яиц и так далее?
Где
с экономикой происходит?
Где все эти знаменитые фермерские хозяйства, которые долго
почему такой отрицательный эффект?
Мы спустим вот такую макроцифру на микроцифры.
Да.
Допустим, у нас вот у меня есть такой пример, это хозяйство Огневское, да?
Это какой район?
Значит, это у нас предгорье Алтая, к сожалению.
Огневка.
Ты меня поймал.
Хорошо.
Значит, хорошо. Вот просто цифру помню, что вот 13 миллионов они платят налогов и 4 миллиона дотаций. Вот, к сожалению, забирается до сих пор, еще государство плюс ко всему еще забирает и обирает. Вот, поэтому там надо помогать, и насчет того, что не происходит, ну, в принципе, я бы не согласился с этим. Вот где приходит глубокая переработка, допустим, мы приходим, нам нужно зерно. В принципе, появился заказ. В принципе, хозяйство начинает ее выращивать.
Рынок для них.
Да, рынок есть. Сегодня рынок есть. Ну, допустим, пришел Вимбельдан, как пример, да, купил горнолзаводы и так далее. Заказывает молоко, а появилось, так сказать, уже другое отношение к животноводству и так далее. Да? То есть это вообще-то комплекс проблем. Но в целом можно двигаться от того, что чем больше будет переработки, при том разные, и крупных компаний, и мелких, и средних, тем больше будет.
Валер, потому,
что сам по себе продукт.
Но объясните, я вот не пойму. Может быть,
должен быть спрос со стороны переработки.
Нет, да, Виталий, я не понимаю. Вот вы сами говорили мне до этого, да, что очень сильно выросла цена на зерно. Но, казалось бы, сейчас вот по Марксу, как мы все учили, по Адаму Смиту, все должны броситься на эти поля, выращивать зерно, получать сверхприбыль.
Есть ограничения.
Дальше. Есть, Давид Якобашвили каждый раз говорит, что гигантский дефицит молока. Нет молока, чтобы на молочных заводах производить йогурты, твороги и так далее. То есть цена на сырье гигантская, спрос огромный, а урожайность все равно на 6 центнеров ниже, чем в Канаде, а поголовье скота сокращается. Объясните. Это парадокс, я не понимаю.
Ну, во-первых, цены поднялись так фантастически в течение одного года, но это очень просто. Объясню очень просто. Помимо проблем, которые сказал, что нет собственника на землю, раз, это проблема, да, вы не будете сильно выращивать на своем участке, если завтра его могут у вас забрать. Это первая проблема. Второе, что заработанный рубль тратится на пятерых, как мы сказали, да, то есть если треть работает, а две трети, так сказать, это, то вы заработали, раз, это два. Третье, в принципе, вообще не решается вопрос селекции. То есть я догадываетесь о простых вещах, чтобы надои были, нужна хорошая корова, да, чтобы было хорошее зерно.
Это что, разрушена наука?
Разрушена. Она разрушена, полностью, да? до окончания, затем так называется.
А техника сельскохозяйственная?
Вот здесь я бы поставил на первое место, знаете, все-таки вопрос...
Науку?
Нет. На первое место я поставил вопрос, что если мы с вами троем, я один работаю, а вас двоих кормлю, вы, скорее всего...
Договорились.
Да, скорее всего, вас и пошлю скоро, да?
Это как минимум. Тогда не договорились.
Это раз.
То есть огромная социальная нагрузка на эти семьи, да? Один работает, а четверо не
работают. Это, во-первых, то есть эту проблему, если мы решим, все остальное не имеет никакого значения. Но еще раз повторяю, я буду один работать, а вы не будете. Долго мы не продержимся, да? Вы еще и кого-то и четвертого приглашаете.
Запросто.
И более того, еще и налоговики приходят и просят налоги с того, что вообще ничего не остается. Вторая ситуация, как вы объяснил, это проблема земли. Ее нужно срочно решить, и там рынок должен... Третья ситуация, я считаю, это не селекция, а просвещение. Люди должны знать, что должны делать. Они даже не знают, какая переработка, где, что. Более того, вот почему этот сорт пшеницы может дать в два раза больше урожая. Либо вот, эта свиноматка может действительно там увеличение там быть, действительно в разы.
Валера, а что, вот складывается впечатление, что и система профессионального образования разрушилась сейчас? Да? Там,
нет.
Где раньше готовили агрономов, мелиораторов.
Нет, ее просто нет, к сожалению.
За техников.
Более того, я могу сказать, что в советское время была такая программа, как ОНИЗИСы. И они выполняли свою функцию. ОНИЗИС — это научно-исследовательские институты, которые именно занимались селекцией.
Селекцией зерновых.
И, в принципе,
такие же были по животноводству.
Естественно, да. И вот эта ситуация, хотя, в принципе, на рынке, допустим, на западном, да, это хороший бизнес, потому что семена – вещь дорогая, но она требует очень много времени и капиталовложения, кстати, и знаний тоже.
Ну, то есть, что... Владимир, мы видим картину, да, огромное перенаселение, раз.
Вот я бы...
Нет программы...
Можно я рейтингую?
Что самое важное, да.
Повторю, мое мнение, первое, первое на первое место – это решить трудозанятость, разделить,
дальше.
Чтобы один не работал, четверо,
это уже было.
Дальше. Да, значит, второе
рынок
земля,
земли.
Да, третье – обучение
и кадров.
Просвещение, их в том числе, кстати, администрации, районов, они мало что тоже понимают, хотя стараются, потому что они выборные, им что-то надо делать. Ну, четвертая ситуация, я бы поставил, все-таки это действительно селекция, потому что это важно.
Это уже наука. Наука,
это государство и наука, да. И, наконец, на пятом месте я поставил бы агротехнологии. Вот это все агротехнология.
А здесь что-то происходит? Или это все вот в таком же...
Происходит. Появился лизинг, появились, так сказать, вот эти все вещи.
А вот нас в проекты что-то добавили всего?
Ну, не дошли до нас еще.
Как не дошли? Уже три года идут.
Мы уже засчастливили всю страну.
Мы же уже одолжили, что они подняли
сельское хозяйство. Ну, я ваш юмор понимаю, но не одобряю. У нас проекты до Алтая не добрались.
Понятно. То есть вы, как производитель, не чувствуете на своей шкуре?
Я чувствую абсолютно другое. Но это другая ром. Да. И, наконец, последнее – это финансы. Ну, в принципе, более-менее...
В смысле, финансы имеются в виду кредиты, да?
Ну, скажите, если вы не понимаете, что выращивать, вам нужны деньги, да? Если вы не понимаете, что вы сейчас что-то купите, а потом на четырех разделите.
Ну да, я возьму эти деньги, и что?
Да,
я буду банкротом.
Да, я хочу подытожить, что на самом деле все говорят, дайте сельское хозяйство, это черная дыра, деревня тоже. Это не черная дыра, черные дыры в космосе. А мы же на Земле, во-первых. Во-вторых, значит, деньги нужны там не в первую, не во вторую, в моем понимании, а в пятую очередь. Вот если мы не решим эти причины...
Хорошо, у меня еще один вопрос есть. Я не знаю, существует ли он в ваших рейтингах. Это, что называется, я бы его назвал так, организационный, да? Или по формам собственности.
Да.
Я в начале там перестройки и всех этих дел, я все время слышал о фермерстве. Вы не скажите, фермерство вообще еще существует в России?
Существует.
Или забыли о нем?
Существует,
или
но не
поговорили,
развивается.
И забыли.
Но не развивается.
Почему?
Несколько причин. Ну, во-первых, нет помощи от государства к людям, которые действительно готовы пойти. Вот. Потом они идут, ну, представляете, мы сидим с вами на одной площадке. И вдруг, вот я поделил эту площадку, говорю, я пошел, там, не знаю, сдаю квартиру в аренду и так далее, и так далее. Вот все гораздо хуже и страшнее происходит там. В начале ферриста потянулось, когда бывшие директора...
Конкуренция.
Они, нет, минуточку.
За землю, за ресурсы. Нет,
фермеры, кстати, стали бывшими, это бывшие директора колхоза. Они смогли
очень
еще
часто,
взять технику, взять нормальные участки земли. А теперь проходит некоторое время, вы приходите, что вам дадут, какую землю где? Ну, где-то там, на Косогоре, понимаете, ведь земля-то надо
жить. Сколько примеров было, да, у нас даже в прессе, да. Вот этих вот там иностранцев, приехавших в Россию, начавших здесь выращивать, там, кто картофель.
Большинство бросило.
Да, кто еще
выдерживают в основном китайцы и корейцы.
Да, они не выдерживают.
Вот помнишь, я хочу привести был, да? интересные данные, я посмотрел.
Нет, что-то есть сейчас, но это
нашему с Валерой Алтайскому краю, очень интересно. Четверть земли закреплена за фермерами пахотной. Это довольно много. Четверть земли, 25%.
Это много.
Это много. 4600 фермерских хозяйств в Алтайском крае. Это тоже много. Они дали в прошлом году 33% зерна. Треть зерна. Но на что я обратил... Казалось бы, много, да? Четверть земли, треть зерна, 4500. Но на что я обратил внимание? У них нет скота. 2 только процента от поголовья у фермеров. То есть они сосредотачиваются на самом прибыльном, это зерно, при этом они не занимаются животноводством. А село не может быть так дисбалансировано, насколько я понимаю, чтобы было только одно зерно и не было скота.
Ну, это не везде так. На самом деле, где-то выгодно хозяйством, чтобы было и замкнутое растеневодство, животноводство.
То есть фермерство есть, но, видимо, тоже проблем хватает. Это видно даже по этой справке.
Просто животноводство это более емкое,
тяжелая вещь.
Тяжелая. Конечно, да.
И менее прибыльное, насколько
я понимаю. И на самом деле, ввиду того, что животноводство у нас сейчас идет от частных хозяйств, от личных пособных хозяйств, ну, кто выращивает, и в основном вот Алтай именно на этом живет, то, в принципе, конкурируй, когда вы свою полушку там, Машу там, и ухаживаете, и делаете и так далее за своими свиньями. Это, конечно, гораздо экономичнее, чем, допустим, вы берете какую-то свинью. Вот сейчас пошли эти программы.
Ну, которые... Валерий, тогда последний вопрос. У нас остается буквально одна минута. Ответьте в 30 секунд. Так все-таки есть будущее в русской деревне?
Да, будущее есть. Жить там все равно комфортнее, лучше.
Чем где?
Чем в городе.
На этой оптимистической ноте мы заканчиваем осуждение будущего русской деревни.
Спасибо Валерию Покорняку за участие в нашей программе, а мы собираем вещи и едем в деревню. До встречи через неделю.
Это правильно.
Спасибо.